Короче.
Короче. Всем привет, это подкаст «Короче». Мы снова в эфире, и на этой неделе у нас для вас куча интересных новостей, но есть еще и одна грустная, я думаю, вы о ней, конечно же, знаете.
Ты погоди, мы должны представиться. Мария Командная и Павел Осовцов у микрофонов.
Они не в курсе, кто это.
С другой стороны, зачем нам представляться, если я постоянно встречаю людей, которые говорят, а я вот слушаю подкаст «Короче». Я такая, о, а я его делаю. Да ладно, я не знал, я не понял, что это ты.
Серьезно?
Да. Так было несколько раз уже.
И люди не идентифицируют
я
тебя.
Я же тебе рассказывала, как я на маникюр ходила.
Так, подожди, ты вообще мне много чего рассказывала, я люблю все эти истории, но, секунду, то есть непонятно, что мы ведущие?
Непонятно абсолютно, но я сижу на маникюре, девушка говорит, я люблю подкаст, вот я слушаю то-то, 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 я говорю, а подкаст короче, слушайте, да, слушаю подкаст короче, прикольный, я говорю, о, а его я веду, она такая, а почему, это же не про спорт.
О, как говорят в этих ситуациях, неважно, как называешь, главное, что слушаешь внимательно. Поэтому главное, что наши слушатели с нами, а не то, что они знают, кто ведет подкаст. Тем не менее, Павел Осовцов, Мария Командная в эфире. Ну что, давай перейдем к темам сегодняшнего выпуска.
Прощай, Марадона. Как один футболист объединил Аргентину после войны с Англией?
В России увеличились продажи хлеба, но власти не придают этому значения. А мы придаем. Разбираем экономику нашей страны так, чтобы было понятно, с Вячеславом Иноземцевым.
Черная пятница. Удачный шанс сэкономить или очередная разводка?
Короче.
Мятежник. Хитрец. Герой. Бог. Возможно, лучший футболист в истории. Но он заплатил за это слишком высокую цену. Как футболист, Марадона умер. Все, что от него осталось, легенда.
Новость, которая действительно потрясла весь мир. Умер Диего Армандо Марадона. Мне, кстати, очень повезло. Я имела счастье быть с ним знакомой. Мы познакомились с ним в конце 2017 года, когда была жеребьевка чемпионата мира, и он был одним из ее участников, а я была ведущей этой жеребьевки. У меня о Марадоне, вот именно в личном общении, сложились такие двойственные впечатления, потому что в какой-то степени я понимала, что передо мной легенда. Скорее всего, величайший футболист в истории. А с другой стороны, но он вел себя действительно как большой ребенок. Он постоянно был чем-то недоволен, он кричал, он ругался, и было видно, что он делает это, потому что ему по фану. Ему нравилось создавать вокруг себя вот этот вот шум, ему нравилось, когда все взоры были обращены на него. Я очень люблю рассказывать эту историю, мы ведь до последнего момента не знали, выйдет ли Марадона на сцену. Он мог банально не приехать, он мог банально не мочь в этот момент выйти на сцену, потому что до этого он что-то употребил или напился, он мог устроить скандал. Поэтому был запасной футболист, легенда. Я не знаю его имени, но тем не менее. И планировалось, что, если Марадона
будет не в состоянии.
И если Марадона будет не в состоянии, да, то кто-то обязательно его роль сыграет. Но ты знаешь, когда началась официальная часть, когда Марадона вышел на сцену, боже мой, он так преобразился, он так шутил, он так улыбался, и он понимал, что вот в это время ему нужно вести себя именно так. Мне это очень напомнило то, как Конор Макгрегор вел себя на пресс-конференции, потому что Конор Макгрегор тоже прекрасно понимал, как работать с аудиторией. И вот Диего Марадона, именно поэтому для меня он в первую очередь шоумен. Я не видела воочию, как он играл, но просто так получилось, что когда я начала увлекаться футболом, он уже закончил свою карьеру. Но то, как он умел работать с аудиторией, то, какой шорох он наводил, то, как люди на него смотрели, это просто фантастика. А знаешь, еще меня очень удивило то, что он такой маленький. Он оказался просто малышом. Я, девушка невысокого роста, на каблуках оказалась выше, чем он. И Фернандо Каннаваро, чемпион мира 2006 года, защитник, когда мы выходили на сцену, а Каннаваро, по-моему, выходил за Марадонной и, по-моему, передо мной. И он мне сказал, когда Марадона уже вышел на сцену, смотри, смотри, какой он маленький, это же фантастика, лучшая игра в мире, и такой малыш. То есть, представляешь, даже Фернандо Каннаваро это поразило. Что уж говорить о нас всех. Он классный был. Он после жеребьевки подошел ко мне, он поцеловал мне ручку, он сделал мне комплимент. И на самом деле я только сейчас поняла, какой же это был крутой момент в моей жизни. Потому что я сейчас могу поделиться им с тобой, я могу поделиться им со своими слушателями. И я думаю, что я буду своим детям, своим внукам тоже об этом рассказывать. Я знала Марадону.
Да, это круто. Я слушаю тебя и... Ну... Я никогда не любил Марадону, хотя, естественно, видел записи, как он играл, но когда его...
Как именно футболиста.
Да, да, как именно футболиста, исключительно, да. Но когда его не стало, я тоже осознал, что, в общем, умер человек, который важен был для мира, несмотря на всю его противоречивость. Мальчишей-кибальчишей никто не помнит, а вот мальчишей-плохишей помнят все. А он был, безусловно, одним из них. То, что он был футбольным гением, это очевидно. Но мы подумали рассказать про эту историю соперничества сборной Англии и сборной Аргентины. Все воспринимают Марадону исключительно как футболиста и воспринимают его как спортсмена, как игрока, но он значил для Аргентины гораздо больше.
Да, эти слова очень часто произносятся. Он значил для Аргентины гораздо больше. Но почему? Никто ведь, по сути, не отвечает, не дает ответ на этот вопрос.
Дело здесь в том, что соперничество сборных Аргентины и Англии по футболу выходит за рамки спортивного противостояния.
Абсолютно. И, кстати, даже я, спортивный журналист, очень долго об этом не знала.
Самый известный матч в карьере Марадоны – четвертьфинала чемпионата мира 1986 года против сборной Англии. В нем Аргентина победила благодаря двум голам, забитым Марадонной. Первый известен как «Рука Бога», а второй – забитый всего через 4 минуты, как гол столетия. Марадонна в одиночку обыграл почти половину сборной Англии, а потом отправил мяч в ворота соперника. Нападающий сборной Англии сказал, что в этот момент ему хотелось аплодировать Марадонне.
Я об этом узнал в 98 году. От своего отца.
Мне об этой истории рассказала Катя Базанова. Она журналистка, специалист по истории и политике Латинской Америки. Я как-то была по своим спортивным делам в командировке в Буэнос-Айресе. Мы разговаривали о футболе, и вот тогда-то все для меня встало на свои места. Катя и сейчас живет в Буэнос-Айресе. Она согласилась поговорить с нами. И это очень здорово, потому что она непосредственный наблюдатель, и она видела, как Буэнос-Айрес хоронил Марадону.
Короче...
Ты находишься в Буэнос-Айресе, что ты видишь перед своими глазами? Действительно, вся нация, ну, горюет?
Такое ощущение, как будто каждый аргентинец потерял близкого человека в своей семье. То есть действительно ощущение вот этого такой всеобщей потери, оно налицо, правда. Очередь, чтобы попрощаться с Марадоной, стояла 3 километра. Просто 3 километра. Представь, люди начали занимать очередь в президентский дворец, чтобы попрощаться с ночи. Открыли в 6 утра. И это самые разные люди. Ну, то есть это не только там чистые фанаты футбола. Да? Это вот... Марадона – это Аргентина. Это человек, как говорит мой муж аргентинец, я, знаешь, так его всегда спрашиваю, потому что мне все-таки сложно, мы выросли совершенно в другом контексте. Он говорит: Кать, это тот человек, которого знает весь мир. Я приезжаю в какую-нибудь, не знаю, российскую глубинку, говорю Марадона, и его знают. То есть таким образом он представлял всю Аргентину. Для них это важно.
Я просто сейчас, если честно, слезы смахиваю, потому что, черт возьми, у тебя был божественный талант, божественный, и ты себя не берег.
Знаешь, тут постоянно показывают по телеку, сколько, 2 дня кусочек из его прощания, когда он как бы уходил из карьеры. Он говорит, что я ошибся, я заплатил. Но, типа, это не пачкает мяч. То есть то, что я делал в своей жизни, абсолютно никаким образом не влияет там, на мою игру. И это правда. Я, честно могу сказать, футболом как спортом я не интересовалась никогда. Мне как-то было это, ну, до сих пор. Но, переехав в Аргентину и просто поняв, насколько это важно для местных, я попыталась для себя ответить на вопрос, собственно, почему. И в прошлом году я учила историю Буэнос-Айреса в университете. И нам дали книжку, которая, собственно, рассказывает и объясняет феномен футбола в Аргентине не как просто спорта, а как социального фактора. То есть просто представь, нам из Старого Света очень тяжело это понять, потому что к моменту появления футбола у нас уже же есть некая, то чтобы национальная, может быть, идея, национальная общность. То есть мы понимаем, что такое русские, что такое, там, не знаю, немцы, англичане до футбола. Аргентина в том контексте, в каком она сейчас существует, до появления футбола фактически не существовала. Потому что большинство семей, которые сформировали страну, приехали уже после освобождения от Испании, после гражданских войн. То есть это рубеж 19-20 века. И 100 лет назад Аргентина – это толпа иностранцев, которая объединялась сначала из-за языка, из-за того, из каких городов они приехали. Ну, то есть все-таки по какому-то национальному контексту европейскому. А футбол стал здесь таким социальным ферментом, который позволил людям с разной религией, с разным родным языком объединиться на новой земле. Это очень важно. То, что все футбольные команды здесь знаменитые, они не были организованы министерством, заводом, я не знаю, еще чем-то. Они все выросли из дворового футбола, понимаешь? То есть аргентинцы без футбола были бы вообще чем-то другим, абсолютно. Аргентинцы бесконечно философствуют на фоне, на тему футбола тоже. То есть он действительно живое воплощение народной любви к этому виду спорта. Вот абсолютное, понимаешь? Когда у тебя появляется чувство в живом человеке. Плюс еще, конечно, Марадона – это латиноамериканская мечта. Мальчик из супербедной семьи, из супербедного района, как он шутил, что я родился в эксклюзивном районе. У меня не было ни света, ни канализации. На госпитале, где родился Марадона, повесили такую, ну, руками сделанную табличку, типа «Он родился здесь». Всем понятно, кто. Потому что Марадона – бог.
Ты знаешь, я помню, как мы с тобой шли по улице Буэнос-Айреса, и ты мне рассказывала про Марадону следующее, что на самом деле для нации это не просто человек, который лучше всех в мире за всю его историю играл в футбол. Это человек, который показал всему миру, что такое Аргентина. И это человек, который отомстил за Аргентину Англии. И вот поэтому он стал символом этой страны. Что ты тогда имела в виду? Расскажи.
Слушай, это правда, и это, сейчас я объясню, это, собственно, ответ на вопрос, который очень многие задают, почему Марадона для аргентинцев круче Месси, даже если Месси выиграет 5 мундиалей. Почему это так? Марадона появляется в аргентинском футболе, наверное, в самый черный, кровавый, драматический момент в истории страны. Это конец 70-х, это 76-й год, то есть первый свой, ну, такой довольно крупный матч. Марадона играет через несколько месяцев после того, как в Аргентине установилась военная диктатура. Совершенно зверское правительство, которое за там 6 лет, пока они были у власти, они убили 30 тысяч человек.
Мы, простые аргентинцы, не знали, что было на уме у военных. Нам говорили, что мы побеждаем в войне. А на самом деле англичане вели со счетом 20-0.
82-й год – это чемпионат мира в Испании. Он практически совпадает с войной, которую ведет Аргентина против Англии.
Перед матчем казалось, что начинается новая война.
Есть маленькие острова, которые на английский манер называются Фолклендские. В Аргентине как бы их можно и нужно называть исключительно Мальвинскими. Это кусочек земли в Южной Атлантике, который, ну, как бы принадлежал когда-то испанским колониям, а потом во время войн за независимость и так далее был занят англичанами, потому что фактически был ничейно. С тех пор англичане там. В 82-м году правительство вот это вот военное, которое убивало здесь людей и так далее, оно подошло к неимоверному политическому кризису. То есть экономика падает, постоянные сообщения международной прессе о том, что в Аргентине пропадают люди, непонятно, что с ними происходит. И для того, чтобы как-то отвлечь аргентинцев от всего этого дела, военное правительство придумывает что? Маленькую победоносную войну. Если все плохо, нужно что-то к себе присоединить, отвоевать и таким образом снова заслужить народную любовь.
Слыхали о такой стратегии, слыхали.
Да, вот именно. И в аргентинских газетах, на аргентинском телеке в первой половине 82-го года начинается такая необыкновенная пропаганда того, что в стране, ну вот прям вот так необходимы эти острова, что, в общем, нужно туда забрасывать военных, нужно срочно возвращать территорию Аргентине. И в начале апреля туда высаживается аргентинский десант. А кого высаживают? Высаживают, господи, призывников, 18-19 лет, мальчики. Англичан мало, и они за несколько дней как бы занимают основные позиции. Тут, ой, феерия, я недавно видела в киоске, где продают старые журналы, один из, собственно, того времени журнал, который «Аргентина победила Великобританию, мы на островах». Естественно, все это очень быстро заканчивается, война длилась меньше 3 месяцев. И Аргентину с диким позором с этих островов вышибли. То есть, во-первых, погибло больше, по-моему, 650 человек с аргентинской стороны. В основном, ну вот да, молодые люди до 20 лет погибли. Был подбит и утонул сам большой корабль, который был у армии. Ну, в общем, абсолютный позор. И все это дело совпадает с полным провалом аргентинской сборной на чемпионате мира по футболу в 82 году в Испании. То есть они даже не проходят, по-моему, в четвертьфинал. То есть две такие вещи, которые абсолютно унижают страну. Аргентинцы даже не смогли забрать с островов. То есть там до недавнего времени было просто огромное такое братское кладбище. И разрешили эксгумировать и опознавать останки только, по-моему, 2 или 3 года назад. Быть аргентинцем, можно сказать, было больно, стыдно и невыносимо. В 83-м происходит возвращение демократии, необыкновенный, наоборот, подъем, то есть первый демократически избранный президент и так далее. А чемпионат 86-го года – такая, знаешь, реставрация национального аргентинского духа. То есть уже демократическая Аргентина – и Марадона, он представлял, да, вот абсолютно, я не знаю, сколько аргентинцев было, меньше 40 миллионов еще. Но, в общем, каждый аргентинец, он видел себя в Марадоне, когда он играл в этом матче. То есть за наших погибших ребят, за вот за то, что мы были унижены. Вот так они это воспринимали.
Худул теряет мяч. Кучуфу отдает на Энрике. Энрике на Диего. Марадона получает мяч, у него 2 опекунов. Гений футбола пробрасывает мяч вправо и проходит 3-го. Нужен пас на Бручагу. Нет, с мячом Марадона. Гений, гений, гений. Да-да-да-да-да-да. Гол! Гол! Простите, я сейчас заплачу. Боже мой, да здравствует футбол!
Когда вернулась сборная, то есть их практически несли на руках из аэропорта до президентского дворца.
Танцуйте, фанаты, танцуйте. Пляшите от души. Газеты смеялись, а мы победили. Мы чемпионы мира.
Футболисты приветствовали народ с президентского балкона, Марадона, там больше 100 000 людей на площади, то есть там действительно яблоку и негде было упасть, то есть абсолютная такая феерия. Люди подняли голову после вот этих вот самых-самых черных лет.
Я как будто символически отомстил англичанам.
И 86-й год, поэтому из-за Марадоны и с новым президентом это такое абсолютно народное ликование, наверное, один из самых счастливых моментов, который знала эта страна.
Даже тогда Аргентина выиграла этот чемпионат мира с нарушением правил, как, собственно, это было и в 78-м году, но это другая история, поэтому мне непонятно, чему было радоваться, но, наверное, люди были в таком настроении.
Люди были неимоверно радостные, для них это был совершенно другой контекст.
Ну, конечно, это же вообще не про футбол, это про национальное достоинство.
Правда, эта история не про футбол. Но это также можно сейчас гундеть о том, что, знаешь, вчера открыл Твиттер, и были люди, которые писали, ну, умер и умер, и пил, и что, и он, и наркоман. Проживи так, чтобы люди рыдали и говорили, что Диего, ты сделал нас счастливыми.
У меня вообще нету претензий на тему того, как человек жил, там, в смысле того, что он любил наркотики, мотал деньги. Это его личное дело, абсолютно. Я как раз здесь вообще не вижу никакой проблемы.
Я вижу проблему. Я сегодня смотрела, почему-то оно мне попалось, интервью Тери Тутберидзе, наверное, самого успешного тренера России последних лет. И она сказала такую вещь, я с ней полностью согласна. Ну вот мне что-то дано сверху. Это уже моя, да, интерпретация, это не прямая цитата. Я чувствую, что я обязана миру, да, я обязана делиться своим талантом, потому что он есть только у меня. И если я не буду работать, я не буду ничего с ним делать, но это предательство там Бога, Вселенной. И вот мне кажется, что Марадона, он не берег себя, и это некое предательство. Но знаешь, ты вот упомянула Месси, и отличие Месси от Марадоны, оно очень большое, потому что Марадона, например, приводил к чемпионству команду бедную, из бедного города. Он приводил ее ее к чемпионству в одиночку. Месси играет в одной из лучших команд мира. А когда он выступает за сборную Аргентины, то там все очень и очень печально. Вот, поэтому сравнивать их, конечно, ну, абсолютно невозможно. Они просто фигуры разного масштаба. Хотя Месси, что он действительно один из лучших футболистов истории. Но Марадона лучший.
Я, знаешь, что я хотел сказать? Что было бы очень странно, если бы такой, как Марадона, человек прожил бы до глубокой старости. Это вообще не в сценарии как-то. Он был рок-звездой. Причем до самого конца, как он в России показывал кому-то жесты, явно всем было, что он под наркотиками. Ну, то есть, и в этом его очарование. Короче, что я хочу сказать, что Марадона жил, играл и умер так, как должен делать рок-н-ролльщик.
Ну, человек себя не берег. Плюс сейчас же идет дело, завели же уголовное дело. То есть я не знаю, насколько там это обсуждается где-то за пределами Аргентины. То есть разбирается сейчас полиция, насколько за ним хорошо следили, потому что ему же пару недель назад сделали операцию на голову, и он сам себя выписал. То есть он подписал бумажку о том, что он хочет выписаться из больницы раньше, чем его отпускает врач под свою ответственность. И он должен был быть у себя дома под постоянным присмотром медицинского персонала, который менялся каждые 6 часов. И там произошло что-то странное. Вот как раз утром того дня, когда он умер, и пытаются выяснить, был ли кто-то, ну, собственно, среагировали, может быть, поздно, что ему плохо стало. Из-за этого он умер. То есть вполне возможно, что еще кого-то будут судить за оказания медицинской помощи.
Ты на самом деле нам объяснила, да, почему Аргентина – это Марадона, а Марадона – это Аргентина. Вспомните 2018 год, когда проходил чемпионат мира по футболу у нас в стране, и мы прошли в четвертьфинал. И как мы, черт возьми, были горды в тот момент, что мы русские. Вот что делает футбол.
Короче.
Хлеба и зрелищ. Ну, зрелище мы в какой-то степени обсудили, когда говорили о Диего Марадоне. Ты знаешь, я, кстати, когда прощалась с ним, у себя в Инстаграме написала, что он великий шоумен. И как же много негатива я встретила. А для меня он действительно великий шоумен, потому что он делал людей счастливыми. Но, тем не менее, сейчас уже не про зрелище, сейчас уже про хлеб. Потому что на прошлой неделе все газеты писали о том, что увеличилось в нашей стране потребление хлеба. И говорили, что, дескать, жить мы стали хуже. Удивили, так удивили.
Коронавирус подоспел кстати, потому что получается, что весь мир стал жить хуже, а не только у нас в России ухудшилась экономическая ситуация. Но, на мой взгляд, у нас в России ситуация хуже, чем в других странах. Просто мы об этом не очень знаем.
Здравствуйте. Ну, кто об этом не знает?
Ну, слушай, ну, сложно об этом узнать вот так вот, если ты не приезжаешь куда-то и не видишь, что какая-то проблема возникла. То есть мы видим, что происходит у нас. Вот то, что я вижу. Люди лишаются работы, закрываются компании. Я слышал только новость о том, что Disney сократил очень много сотрудников. Вот из таких больших международных компаний зарубежных. Я слышал только о проблемах в Disney. Я регулярно на связи с своим другом, который живет в Америке, в Хьюстоне. Он мне не рассказывает, что у них какие-то, знаешь, такие проблемы, как у нас. Потому что вот, если ты помнишь, в прошлом выпуске мы обсуждали ситуацию с Меладзе. И если зайти в Инстаграм, в комментарии к посту Валерия Меладзе по поводу того, что звезды теряют деньги, я не поленился, я почитал комментарии.
Ой, там было все очень плохо.
Это ад. То есть там люди, ну, по сути, они, ну, они не бедные, они нищие. Мы стали жить значительно хуже. А в Африке люди всегда жили плохо. В Индии огромное количество людей, но далеко не все, тоже жили плохо. Я там был 5 лет назад, и там уже было много нищих на улице. А у нас они сейчас начнут появляться. Вот еще немного.
Ой, не дай бог просто.
Ну, мы нищаем, действительно. И мне страшно представить, что происходит, например, за пределами Москвы. Там все гораздо страшнее. И на фоне всех этих событий возникает вопрос, который, ну, в принципе, я думаю, все мы им сейчас задаемся. А как делать по уму? Как делать правильно? А у кого спросить ответ на этот вопрос?
Например, у Владислава Иноземцева. Он экономист, социолог и доктор экономических наук. Он написал и опубликовал очень много печатных работ. Они были опубликованы не только у нас, но и во Франции, Великобритании, в США. Не секрет, что он является сторонником либеральной демократии. И вот сейчас мы услышим, что он думает.
Короче.
Владислав, на прошлой неделе прошла информация о том, что в России начался рост потребления хлеба. Все писали о том, что он происходит на фоне падения реальных доходов населения. Но при этом представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что это не так. И он не согласен с тем, что эти выводы справедливы. Цитата. «Наверное, это не нам судить, а специалистам, но я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек. Скажите, пожалуйста, эта логическая цепочка имеет место быть? Или, может быть, Песков прав?»
Вопрос он очевидный. То есть, да, действительно, доходы населения падают, люди экономят, растут долги домохозяйств. То есть лучше жить не становится. Это вот, собственно, главный момент. А уж вопрос о хлебе или там, это, в общем, мне кажется, действительно вторично.
Такая ситуация, как в России, ну, по сути, это настоящий кризис, она сейчас во всем мире или у нас это какая-то особенная ситуация?
Ситуация, которая сейчас происходит в России, она, конечно, довольно специфична, хотя в ряде стран экономические проблемы действительно сегодня весьма серьезные. Это, в первую очередь, развивающиеся страны. Мы видим огромный удар по экономике и Бразилии, и Южной Африки, и других стран, Индии. Ну, тех государств, которые поражены наиболее мощно ковидом, и те правительства, которых, в общем-то, не смогли обеспечить серьезную экономическую поддержку. В то же время, например, если мы посмотрим на Соединенные Штаты, на Западную Европу, на Австралию, Канаду, то да, действительно, здесь проблема существует эпидемиологически, безусловно, очень серьезная, но при этом на уровне жизни населения это практически не сказалось, потому что, смотрите, с одной стороны, правительство обеспечило достаточно массированную поддержку. То есть эти государства обеспечили очень серьезную накачку экономики деньгами. Были и прямые выплаты гражданам, были и поддержка безработных, которых действительно очень много, отсрочки по налогам, по арендным платежам. То есть в данном случае в большинстве развитых стран, я бы сказал так, что уровень жизни, как это ни странно, повысился, потому что люди получили больше денег через систему правительственной помощи и стали объективно говоря меньше тратить. Если, допустим, посмотрим на Россию, то порядка 40% и выше всех доходов населения российских граждан, оно идет на покупку еды или таких типичных, но самых необходимых методов потребления. А в Соединенных Штатах, если мы посмотрим на структуру потребления, мы увидим, что на продукты в магазинах, я не говорю про рестораны, да, на продукты в магазинах идет приблизительно 11% дохода. То есть в данном случае за счет того, что люди перестали путешествовать, перестали, там, допустим, ходить в те же самые рестораны, покупать какие-то дорогие товары, и, там, тратить деньги на бензин, на развлечения. За счет этого реальное накопление в Соединенных Штатах сегодня, по итогам года, я думаю, будет рекордным за послевоенную историю. Но у людей будет дополнительное количество денег, которые они могут потратить в будущем. И, собственно, текущие нужды я не вижу, что кто-то сейчас себе особо отказывал. Поэтому ситуация, конечно, в России или там, в Бразилии выглядит серьезно отличающейся от, допустим, ситуации в Европе или в Соединенных Штатах.
А за счет чего такая разница получается? Это некомпетентные действия правительства и экономического блока у нас или чего-то другого?
Может быть, я буду говорить довольно радикально, но наш país не является каким-то деятельным субъектом, да? Оно является воплотителем воли нашего президента. Поэтому было принято решение не осуществлять прямых выплат населению, не поддерживать серьезным образом экономику, и оно было реализовано. Собственно говоря, это является, я думаю, основным фактором, почему сегодня россияне переживают тяготы кризиса сильнее, чем в других странах. С другой стороны, конечно, есть и, скажем так, объективные проблемы, хотя они тоже у нас подаются очень странно. Если вы посмотрите, было большое интервью Грефа, по-моему, Ленте.ру, где Герман Оскарович сказал, что Россия не может обеспечить таких вливаний в экономику, как Соединенные Штаты, потому что у нас нет возможности выпустить на миллиарды долларов кредитные обязательства, которые бы купили иностранные инвесторы, как это делается в Америке. То есть, да, у американцев, конечно, гораздо больше гибкости и гораздо более развитая экономика, которая не создает всплеска инфляции. В случае, если вы осуществляете столь масштабную миссию, в России, конечно, здесь гораздо меньше степени свободы, но какую-то помощь, безусловно, можно было оказать. То есть, я думаю, что здесь имеет место два обстоятельства. Первое – это действительно более ограниченные возможности, которые есть в России. И, с другой стороны, это, конечно, открытое нежелание властей делиться теми резервами, которые были накоплены в последние годы с населением.
Владислав, а в последнее время как-то нет ощущения, что наше государство богатое? Я еще понимаю про жирные нулевые, когда нефть стоила очень дорого, и государству действительно было что запасать. Но сейчас-то неужели оно по-прежнему богатое?
Значит, во-первых, государство со времен этих тучных нулевых оно занималось тем, что копило резервы на черный день. Соответственно, на сегодняшний день, к лету этого года, этих резервов было накоплено порядка 13 триллионов рублей в фонде национального благосостояния. Это значит, что, в принципе, государственный бюджет в этом году по расходам составляет порядка 20 триллионов. Приблизительно две трети, грубо говоря, всех бюджетных расходов на год. То есть это значит, что государство может платить 8 месяцев все расходы, вообще не получая ни копейки в доход. Это огромный запас прочности. Я бы сказал, что такого нет ни в одной стране в мире. Если мы посмотрим чисто с другой стороны, да, в России живет 145 миллионов человек. Это означает, что в этом фонде на каждого человека накоплено порядка 100 тысяч рублей. Это означает, что хотя бы часть этих денег люди могли бы получить в условиях вот этой тяжелой ситуации. Это совершенно не значит, надо тратить это на всех. Потому что во всех странах поддержка оказывалась тем, кто находится в более тяжелой ситуации. Если бы были выданы такие чеки, допустим, по 20-25 тысяч весной, или там два раза по 15 тысяч, например, да, хотя бы половине населения, которое живет действительно очень тяжело, я думаю, что это было бы совершенно разумное решение. Второй момент заключается в том, что фактически все развитые страны профинансировали расходы этого года в долг. В России тоже существует определенным образом похожая вещь. Потому что вот что сейчас стало делать правительство, просто в небольших объемах? Оно стало увеличивать государственный долг, который в России сейчас очень низкий. Сейчас, по прогнозам Минфина, к 2023 году российский госдолг вырастет до 21% ВВП. Сейчас он составлял приблизительно на начало года около 8%. Для сравнения, государственный долг Соединенных Штатов на сегодняшний день 135% ВВП. И это не смущает американское правительство, когда речь заходит о необходимости помочь гражданам в условиях пандемии. Так вот, возвращаясь, как происходит эмиссия государственного долга в данном случае? Правительство выпускает ценные бумаги, так называемые облигации федерального займа, ОФЗ, которые покупают российские банки, которые, в свою очередь, эти облигации закладывают, если у них не хватает денег, в Банк России, в Центральный банк. Сегодня у нас учетная ставка 6,5%. Соответственно, если Минфин занимает, размещает эти бумаги под 7,5%, их перекладывает в Центральный банк под 6,5%, коммерческий банк получает 1% комиссии. Бог с ним. Но дальше происходит очень интересная вещь. Фактически правительство платит эти проценты коммерческому банку, коммерческий банк перечисляет их Банку России, а Банк России по закону о Банке России, статья 26, в конце каждого года 75% своей прибыли перечисляет куда? В бюджет. В результате оказывается, что процентная ставка, которая составляет 6%, становится для правительства реально 2%, даже ниже, а инфляция у нас больше. То есть, по сути дела, правительство может увеличить государственный долг, реально ничего за это не платя. Но если полученные привлеченные средства выдавать небольшими траншами для повышения пенсий, детских пособий, минимальной зарплаты, для поддержки малообеспеченных слоев, там, допустим, даже в Америке, очень богатой стране, существует программа продуктовых талонов. Именно на продукты, не включая ресторан и алкоголь. Вот если вводить такую систему, никакого всплеска инфляции не будет, о чем постоянно рассказывают нам товарищи из Минфина. Это можно действительно очень четко обеспечить направление этих денег в систему здравоохранения, поддержку малоимущих и так далее, что, в принципе, было бы, на мой взгляд, совершенно справедливо в тех условиях, в которых мы сейчас оказались.
А вот эта ответственность государства перед гражданами, она в нашей стране юридически существует? Как нам привлечь их к ответственности?
Она не существует нигде. Вот смотрите, что произошло в Соединенных Штатах в марте месяце. В марте месяце, когда стало понятно, что ситуация обостряется, возникла идея помочь людям и бизнесам в борьбе с эпидемией. Естественно, встал вопрос о том, что необходимо принять закон. Потому что, еще раз повторю, это не было регламентировано раньше. То есть нет такого закона, по которому это включается автоматически. Общество реагирует, и политики реагируют на происходящее. Никто не знал в прошлом году, что произойдет в этом. В Конгресс был внесен закон относительно помощи, финансовой помощи пострадавшим от коронавируса и о том, какие меры должны быть предприняты. В этом законе были прописаны суммы, которые составляли 880 миллиардов долларов. За 72 часа обсуждения эта сумма выросла с 880 миллиардов до 2,1 триллиона, более чем в два раза. Этот закон был принят и подписан президентом Трампом. Вот так происходит решение. В обществе где есть диалог между властью и населением.
Владислав, вот вы рассказываете какие-то очень простые экономические истины. Я человек с журналистским образованием, ну то есть даже человек с журналистским образованием прекрасно понимает, что чем больше денег у населения, тем больше оно их тратит, тем больше фактически денег вертится в экономике, и таким образом всем от этого хорошо. Но как бы это элементарная мысль. А почему тогда этого не понимают? Ну, у нас, вот там. Я сейчас, если что, пальчиком наверх показываю.
Есть две модели. Первая модель представлена, допустим, Эмиратом Катар. Катар – это эмират, которым управляет соответствующий властитель. Власть передается по наследству. Все, что находится в недрах этого эмирата, его инфраструктура, ну, по сути, является частной собственностью правителя. Это типичная нефтяная монархия. В этом случае у правителя есть мотив – развивать эту экономику просто потому, что это фактически его частный актив, который он передает своему сыну, наследнику, своей семье, из которой, так сказать, получает деньги, доходы все его там, родственники, приближенные и так далее. На самом деле эта система довольно эффективна, хотя немногие смеются. Но если мы посмотрим на развитие стран Аравийского полуострова и Персидского залива, в целом это развитие в последние десятилетия идет довольно успешно. Другой вариант заключается в том, что существует абсолютно чистая там западная демократия, какая-нибудь Голландия, где там премьер-министр ездит на трамвае на работу, получает зарплату 2000 евро, значит, на него смотрят журналисты, везде существуют законы права. И в этой ситуации, когда возникает такого рода проблема, безусловно, государство, будучи подотчетным, и депутаты, которые избираются, могут быть переизбраны, и которые не связаны при этом с бизнесом, они начинают работать в пользу населения. И в том и в другом случае существует определенная четкая логика. Определенная система и так или иначе обеспечивает экономический рост и развитие. В российской ситуации мы видим очень странное соотношение. Российское руководство хочет, чтобы его рассматривали как голландское, а чтобы жило оно как катарское. Проблема российских резервов заключается в том, что российские руководители рассматривают их как свой карман. При этом они формально как бы не могут использовать его как свой карман, в отличие от Саудовского короля. Но неформально, де-факто, так и делают. Поэтому, естественно, в данной ситуации, когда возникает вопрос, не отдать ли деньги людям, естественно, возникает вопрос, а какое они имеют отношение? По-моему, в этом или в прошлом году очень много прошло по прессе сообщений о том, что, типа, народных денег нет, есть только государственные, мы вас рожать не просили, вообще вы кто такие? И когда говорили там чиновники, что вам ничего не должны, говорит какой-то губернатор. И вот эти вещи, это на самом деле прорывающееся самосознание российской элиты. Оно действительно считает себя владельцами, собственниками государства, а людей теми, кто работает на это государство. Но тогда вы будьте, извините меня, любезны так это прямо и сказать. Я не могу сказать, что там плохо или хорошо. Я просто выступаю за некий искренний подход. Если вы говорите, что это все принадлежит вам, то тогда инвестиционная логика России становится совершенно другой. Потому что если, допустим, вам принадлежит страна, и там, допустим, там дочь президента или там сын министра станет снова президентом или министром, возникает мотивация к тому, чтобы эту страну развивать. А пока у вас этого нету, у вас возникает совершенно безумная инвестиционная система. Чтобы украсть миллиард, вы проталкиваете проект на 10, из которых отпиливают 7 миллиард, а оставшиеся 9 просто закапываются в землю, потому что проект не нужен. Да, вместо того, чтобы, условно говоря, отдать Ротенбергу там просто как за то, что друг президента, определенное количество денег, создается там система «Платон», по которой несчастные дальнобойщики начинают, так сказать, платить уже за то, что построено на их же налоги дорожные, еще товарищу Ротенбергу, потому что он хочет от этого отпилить. И в данном случае потерь гораздо больше, чем выигрыш. То есть мы делаем вид, что мы не европейцы, живем как азиаты, и вот в этой разнице, в этой нише между претензией и реальностью исчезают огромнейшие деньги, на которые страна могла бы очень активно развиваться.
Короче.
Что я считаю про «Черную пятницу»? Полный развод. Причем развод этот, я как человек, который очень много лет проработал в торговле, он фундаментален в влиянии бизнеса на несовершенство человеческой психики. Это просто ритейлеры играют на вашем желании сэкономить, хотя непонятно, зачем вам эти вещи нужны, они выставляют товар в выгодном свете. Но главное, чего я не понимаю, почему «Черная пятница», которая актуальна в Америке после Дня Благодарения, приехала к нам. Нам-то что с этой пятницы? У нас никакого праздника нет. Непонятно, почему именно сейчас люди должны покупать эти товары. Новый год через месяц. Короче, я не понимаю, почему все это так активно интегрировали. Опять-таки, думаю, что дело в том, что просто бизнесу надо продавать, особенно в такие тяжелые времена, как
сейчас. Разумеется.
Паш,
но появилась Черная пятница в России не сейчас, она появилась чуть раньше. Об этом в нашей маленькой справочке.
Впервые термин «Черная пятница» появился 24 сентября 1869 года, но он не был связан с распродажами. В этот день в США рухнул курс золота. В 50-е годы 20 века «Черные пятницы» стали называть гигантские пробки на дорогах Филадельфии после Дня Благодарения. В 80-х годах прошлого века этот термин наконец принял современное значение. Но почему? Дело в том, что в бухгалтерских книгах убытки всегда обозначались красным цветом, а прибыль – черным. Традиционно «Черная пятница» приносит продавцам огромную прибыль. В России же «Черная пятница» появилась примерно 10 лет назад. И с каждым годом она только набирает обороты.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что все равно, конечно, «Черная пятница» – это гораздо больше про какой-то...
Это манипуляция,
абсолютно,
Паш. Это абсолютная манипуляция нашим сознанием, потому что тебе кажется, если ты не купил какой-то товар в Черную пятницу, значит, ты упустил возможность. Это так называемый FOMO. Ты же знаешь, что такое FOMO?
Да, да. Кстати, моя подруга, журналистка, она раньше работала в ВОК, Катя Данилова, писала очень интересную статью на тему FOMO. По-моему, для русского ВОК, точно не помню.
FOMO – это сокращение от Fear of Missing Out – синдром упущенной выгоды.
И как раз продавцы, которые предлагают нам товар с большой скидкой, они нам этот синдром прививают. Дескать, ты не купишь сегодня, ты упустишь эту выгоду. Но, друзья, скорее всего, вещи, которые вы купите, будут вам не нужны. Есть еще одна вещь, которая меня смущает, это размер скидок. Потому что многие продавцы в эту Черную пятницу обещали скидки до 70%. Я сразу начинаю думать, боже, если они предлагают такие скидки, это значит, что красная цена тем вещам, которые они продают, на самом деле такая, потому что мы прекрасно понимаем, что ритейлеры, даже продавая товар со скидкой, все равно работают в плюс. В убыток себе работать никто не будет.
Но там более сложная схема.
Оборотка, вот это все, я понимаю.
Да, там можно в определенный момент времени работать себе даже в минус, если тебе нужны оборотные средства, но в любом случае бизнес от этого выигрывает.
Ну и потом. Черная пятница, на самом деле, это фейк, потому что если вы наблюдательный, вы заметили, что скидки в ноябре действовали практически весь месяц. А это значит что? Это значит, что нас...
Обманывают.
Обманывают. Спасибо большое за этот синоним, потому что я тут немножко потерялась. Кстати, я сейчас сижу перед компьютером, и все телеграм-каналы, на которые
черная
я подписана...
Пятница, черная пятница.
Ловите скидки. Glam Glow, Other Stories, Cost, то, сё, 5-10.
И все участвуют в этом.
Все
вот
об этом участвуют.
Это прям вот важно, что все в этом участвуют, в этой гонке отвратительной.
Престижные бренды в Черной пятнице принципиально не участвовали. Сейчас можно урвать вещи действительно дорогущие и действительно именитых дизайнеров. Но моя мысль немножко не в этом. Моя мысль в том, что сейчас ноябрь, пройдет пару дней, наступит декабрь, и уже начнутся с самого начала месяца новогодние распродажи. Они будут идти еще и весь январь. Так что, друзья мои, по сути, сейчас распродажи круглый год. Да, если вы попали на какую-то вещь, и вы видите, что сейчас на нее нет скидки, а мой вам совет, подождите немножко, потому что очень часто, например, многие онлайн-магазины предлагают скидку 10, даже 20% тем клиентам, которые только подписались на их новостную рассылку. Можно подписаться. Так что, друзья мои, мне кажется, надо быть просто немножко более подкованными и... Нужно следить за той ценовой политикой, которую предоставляют магазины.
Мы хотим поговорить про «Черную пятницу» с одним из участников фэшн-рынка, его люксового сегмента, нашим товарищем Александром Перепелкин. Саша работает в ЦУМе и возглавляет маркетинг универмага. В ЦУМе началась «Черная пятница», но, насколько я понял, предложение действует далеко не на все товары, то есть достаточно ограничено. И поговорим мы с Сашей не только о «Черной пятнице», но и об отношениях ответственном потреблении.
Мне хочется все-таки как-то более громогласно Сашу представить в нашем подкасте.
Начинай!
Дело в том, что Саша вообще очень важный персонаж для московской моды.
Это правда.
Во-первых, он основал известное пиар-агентство Lunar Hair, которое работает со сферой бьюти и премиальной одежды. Потом он является основателем сайта The Blueprint. Это издание о моде действительно очень прогрессивное и очень продвинутое. Саша еще ведет телеграм-канал «Сорока Барокко». Там он тоже постит постоянно какие-то важные новости из мира моды.
Короче, врубаем интервью с Сашей Перепелкиным.
Короче.
Как ты сам относишься к «Черной пятнице»?
Я отношусь к ней на самом деле очень позитивно. И сколько бы, если честно, не давал себе зарок не поддаваться предложению «Черной пятницы», карман всегда жжет. И не скрою, в эту «Черную пятницу» не раз уже стал клиентом онлайн-магазина.
Я тоже все-таки не удержалась и одну кофточку заказала. Но тем не менее, ты же можешь объяснить нам экономику, откуда берутся такие гигантские скидки? Почему ритейлеры на них идут? Неужели им это выгодно?
Ситуация следующая. Конечно, «Черная пятница» берет свои корни из американского рынка. И американский рынок, в отличие, например, от русского рынка, всегда жил на обороте. То есть очень важно было максимально быстро оборачивать товар и возвращать кредиты, взятые в банке, и покупать новый товар. Соответственно, важно было не зарабатывать единицы товара, а зарабатывать на объеме. И русский рынок потихонечку к этому приходит. Он уже достиг достаточно больших объемов. Соответственно, «Черная пятница», как и любые другие акции или другие какие-то схемы стимуляции клиентов, они в первую очередь помогают ускорить движение товара. Потому что для больших ритейлеров основная проблема – это затоваривание. Это когда товар остается на складе, зависает, соответственно, ты не можешь купить новую коллекцию, не можешь вернуть деньги, которые ты вложил. И поэтому скидки зачастую очень выгодны для того, чтобы просто обернуть деньги.
Мы все говорим уже достаточно длительное время по поводу того, что мода уходит от сезонности. И во многом именно этот разговор, наверное, со стороны люкса идет. А тебе не кажется, что если от сезонности мы уйдем, то и «Черная пятница», в общем, потеряет свою актуальность?
Отчасти, может быть, так и произойдет, хотя я думаю, что западный мир вряд ли от этого отойдет, потому что мы все равно все привыкли жить финансовым годом. У финансового года есть определенные циклы. Да, потому что так или иначе мы все равно покупаем вот конец года, подарки и прочее. Но, тем не менее, если посмотреть на мировую практику, то «Черная пятница» — это не единственный такой вот шоппинг-карнавал. Какие-то китайские рынки тому подтверждение. У них есть такое понятие, как «Single Days», которые, на самом деле, в основном все знают, если я не ошибаюсь, «Double Eleven», да, соответственно, 11 ноября. Но также, по большому счету, они делают и «Double Nine», и «Double Eight», и когда совпадают это дата и месяц, а у них есть вот эти мега-распродажи.
А как тебе кажется, почему с психологической точки зрения нам так важно покупать? Особенно в «Черную пятницу», когда ты покупаешь то, что тебе на самом деле не нужно, но покупаешь это со скидкой. И в этот момент тебе кажется, что ты без этой вещи просто прожить не можешь.
Сколько бы мы ни питались пищей духовной, мне кажется, какое-то обладание вещами, особенно которые тебе, например, всегда хотелось, и тебе не было денег. А здесь со скидкой тебе кажется, что ты наконец-то можешь себе позволить. Дает тебе ощущение некой стабильности, планов. И заметьте, что, собственно, все ритейлеры уже давно начали украшать все к Новому году до «Черной пятницы», чтобы у людей создавалось это ощущение праздника, и что ты сэкономил. В этот момент тебе кажется, что страшно сэкономил.
Быстрый эндорфин выделяться начинает, да?
Мне кажется, да. Я бы хотел узнать точный ответ на этот вопрос. На самом деле, я думал, что мы его получим в тот момент, когда Apple запустили свои часы. И, как вы помните, у нее есть прекрасная функция измерения пульса. И, собственно, ты можешь платить часами. И я почти уверен, что Apple собирает эти данные. Возможно, они еще просто их не обработали. Когда-нибудь нам все-таки представят, как связано вот это поднятие частоты пульса с моментом оплаты. Обладание вещами, вот эта радость покупки, особенно в какие-то сложные моменты, да, понятно, вот как было раньше, там, в время Великой депрессии появилось это понятие, связанное с красной помадой, когда все плохо, но красную помаду девушка должна себе купить. В текущем году это немножко не актуально, поскольку мы все в масках.
Воу-воу-воу, а вот тут я совершенно не согласна, потому что это уже моя территория. Я точно знаю, что в первые две недели карантина, то есть дело было еще весной, на одном сайте Wildberries было продано 11 миллионов помад. То есть эффект красной помады в этом году мы наблюдаем просто как никогда. Саш, не кажется ли тебе, что «Черная пятница» — это просто наебать?
Я поскольку имею непосредственное отношение к ритейлу, то могу сказать, что скидки у большинства ритейлеров довольно честные. Они не на весь ассортимент, они, может быть, не на самый ходовой товар или не на новые коллекции, но, тем не менее, читинга с ценами практически не происходит. Потому что, опять же, вы не забывайте, все консюмеры стали очень сильно прошаренными, и все прекрасно знают, как сравнить цены, посмотреть историю, и сейчас конкуренция по цене довольно жесткая.
Ну а как же разумное потребление, sustainability, вот это все.
Вот в прошлом году мне казалось, что вот счастье не за горами, скоро мы все станем разумными, будем разделять пластик и очень разумно употреблять. Как вы понимаете, в этом году все поменялось. Мы заходим в базу вкуса, берем на секунду пластиковые одноразовые перчатки и при выходе тут же их выкидываем. То же самое происходит в основном с масками. И, конечно, если посмотреть, мы даже об этом недавно разговаривали, новые бренды, вот, которые занимаются, например, апсайклингом, такой вот есть прекрасный бренд Boda. Очень красивый, перешивают из старых тканей и так далее. Но это колоссально дорого. И разумное потребление, оно не от брендов зависит. А то, сколько вы бы ни сделали акций, пока люди будут хотеть дешевую футболку из условного H&M, будет предложение на дешевую футболку из условного H&M. Все разумное потребление — это вопрос не навязывания компаниями, рекламы или еще чего-то. Это вопрос нашего желания покупать много дешевого товара.
Ну, подожди, в том числе бренды, а также медиа работают над тем, чтобы людям интегрировать в сознание разумное потребление. И через вот это вот осознание потом уже приходит запрос. В том числе Blueprint этим занимается. Там много информации про это.
Да, действовать нужно очень аккуратно и поступательно. Давайте мы разберемся по большому счету. Вы не можете сделать раз, и чтобы, я не знаю, вся одежда не производилась в Бангладеше, да, или там были какие-то другие совершенно зарплаты. И надо точно понимать, что если бы такие производители, как H&M, не отшивали бы там в странах третьего мира, понятно, по определенной цене, там у многих из них есть code of ethics, так называемый, да, когда там не используется детский труд или минимальная оплата труда и прочее. У этих людей в Бангладеше не было бы никакой работы. От слова совсем. Поэтому прежде чем весь хлопок станет органическим, к этому моменту надо подойти. Работали когда-то с прекрасной компанией Vagabond, шведы, и они рассказывали, что, например, самое сложное в переработке — это обувь. И научиться перерабатывать обувь — это целая задача. Потому что там много элементов, клея, еще чего-то, которые очень сложно перерабатываются. Но стало в какой-то момент понятно, что если мы не начнем перерабатывать обувь, то примерно 2035 года, если я не ошибаюсь, не останется raw materials на производство этой обуви. Поэтому у нас нет выбора для того, чтобы не двигаться в этом направлении. Но, к сожалению, этот путь занимает определенное время.
Короче.
Спасибо большое за то, что вы нас слушаете. С вами был подкаст «Короче». Я Мария Командная и он, Павел Осовцов. Желаю вам приятной недели. Пусть у вас все будет хорошо. И мы напоминаем, что мы подвели итоги конкурса, который мы проводили совместно с главредом «Гламур» Ильяной Ирднеевой. Для того, чтобы узнать об их результатах, пожалуйста, напишите мне или Паше в Инстаграм «Командная и Осовцов», и мы обязательно ответим вам.
Всем пока. Хорошей недели.
Пока-пока.
Короче.